Мы ее уже сдали.
А, только биомеханика со мной, и все, больше ничего не было.
Ничего не было.
А почему-то стоит в расписании силовая тренировка, нет?
Да, я силовая.
Силовая у нас там. Так, ну начинаем. Значит, запишите. Другая тема, что-то у нас в расписании там сбилось.
Самое главное тоже не
забудьте,
а потом потом страдать будет.
Не-не-не, у меня все в последовательности правильно идет. Так, теория тренировки. Давайте так, теория и методика. Или закрыть там, да?
У нас на субботу теория методики тренировки стоит.
Теория, методика тренировки. Значит, ну давайте сейчас пока тему эту отставим на 10 минут в сторону. Еще раз, есть необходимость быстренько пробежаться по биомеханике или все эту тему закрыли на 100%?
Нет.
Нет, да?
Естественно, вопрос по экзамену. Да, серьезно. Мы ставим как раз, ставим стрелочки, вот эти все направления действия силы, и вот эту дуговую стрелочку мы ставим именно на
том предмете, о котором вы говорите, который будет вращаться.
Ну, это заведенный сустав, соответственно...
Нет, если сустав не вращается, сустав не может вращаться, вращается бедро или таз.
Ну,
в суставе. Если рассказываете о тазе, ну давайте я сейчас быстренько пробегусь еще раз, чтобы так...
Лишним не будет.
Да, лишним не будет. Значит, для чего вообще тема биомеханики? Рассуждение наше. В первую очередь для определения работающих мышц. Во вторую очередь для сравнения нагрузки на мышцы в каких-то...
Включился сам?
Нет, я включил.
Зачем?
Значит, во вторую очередь для оценки нагрузки на мышцы, чтобы сравнить ее нагрузку на мышцы в каких-то вариантах одного и того же упражнения. Как, например, какие-то приседания в одной стойке, вернее, в одной технике, приседания в другой технике, или постановка стоп в жиме ногами по одному и по другому, там повыше и пониже. И вот, например, вопрос, где работают, где нагрузка на квадрицепсы больше, а где меньше. Вот для этих задач. Значит, еще раз, для определения целевых мышц, а второе, для оценки нагрузки на них. Значит, как мы рассуждаем? Мы знаем, в чем заключается работа мышц в преодолении внешней нагрузки. Раз. Мы знаем, как они это делают. Сокращаясь, то есть они тянут кости друг к другу, место прикрепления к началу противодействия внешней силы. Внешние силы пытаются кости в одну сторону двигать, там или части тела, мышцы в другую. И не зная о работе мышцы, мы начинаем сначала разбираться с внешней нагрузкой, с нагрузкой, созданной там гантелями, штангами, тросами, силы реакции опоры и так далее. Что значит, начинаем разбираться с этим? Смотрим, есть ли нагрузка. Раз. И в какую сторону она направлена. Первое. Есть ли нагрузка вообще, в принципе?
Выходной.
И во-вторых, в какую сторону она направлена. Нагрузка – это момент. Да? Вот все, что я до этого говорил, это про момент. Есть ли, теперь я слово нагрузка меняю на слово момент. Есть ли момент, действующий на какую-то часть нашего тела? Это первый вопрос. И второй вопрос, какова его величина? Величина нагрузки. Большая, маленький, большой момент, маленький момент. Вот так постарайтесь привыкнуть, чтобы у вас слово момент эхо в вашем уме нагрузка или действие, или воздействие, ну, любое слово, да, то, что заставляет предмет вращаться. Итак, наше рассуждение. Мы определяем, есть ли момент действующий, скажем, на предплечье, например, на предплечье со стороны гантели. Для этого нам нужно определить силу, определить плечо. Вот, и второй вопрос – куда действует этот момент, действующий на предплечье со стороны гантели. Он этот момент может вращать или в одну, или в другую сторону, то есть предплечье или сгибать, или разгибать. После того, как мы отвечаем на эти вопросы, еще раз, я так раз за разом одно и то же буду повторять, еще раз, есть ли нагрузка, вот мы, допустим, определили, да, есть, и второй, куда направлен, скажем там, на разгибание, мы отвечаем на вопрос про мышцы. Есть нагрузка на мышцы? Есть, потому что есть внешняя нагрузка. Второе, что это за мышцы? И мы отвечаем на этот вопрос те, которые создают усилия в противоположную сторону. Если мы определяем, что внешний момент разгибает предплечье, мы называем целевую мышцу ту, которая его сгибает. Вот по этим рассуждениям, так вот шаг за шагом, все понятно? Несложно, мне кажется. Да? Вот. Ну и если перед нами два рисунка каких-то упражнений, но они, эти упражнения в разной технике немножечко по-разному выглядят, мы можем сравнить нагрузку на мышцы теоретически, решив задачу графически, то есть что-то нарисовав. Графически что-то нарисовав. Мы рисуем силу, которая действует на какую-то часть тела, вот, с которой мы хотим разобраться. На голень, на бедро, там, на позвоночник, на таз, на предплечье, на плечо. Ось вращения этой части тела будет проходить где-то в районе сустава. Ось вращения. Или, может быть, эта ось вращения продольная, я вам напоминаю, продольная. Это вот вдоль, внутри воображаемой сосиски идет. Продольная, помните? Продольная, вот так вращается. Вот. Значит, находим ось, рисуем от этой оси до линии, по которой действует сила, перпендикуляр. Ничего сложного в этом нет, но по каким-то загадочным причинам, ну, вернее, я думаю так, волнение, ступор мозгов на экзамене, наверное, я так объясняю, люди не справляются с перпендикуляром часто, рисуют под любыми углами. Значит, ну, просто повнимательнее. Это вот какая-то, я вам рассказывал про быстрый и медленный ум, да? Вот это быстрый ум выскакивает, дает интуитивное решение, то, что кажется. Вот, интуитивно, то, что кажется. А медленный, он умеет думать, но если ответ получен быстрым умом, то, что показалось, медленный ум не подключается. Тот, который умеет думать, он просто не начинает этим заниматься, потому что ответ уже есть. Потом в перерыве вы практикуйтесь в ответе на вопрос, бейсбольный битый мячик стоит доллара 10 центов. Мячик стоит на доллар, вернее, бита стоит на 10 центов. Мячик стоит на доллар дешевле. Да, сколько стоит мячик, сколько бита. Вот всяк хочет сказать, что мячик 10 центов, бит доллар. Так вот интуитивно, то, что кажется. Потом себя замедляешь, начинаешь считать, оказывается, это не так. Вот. Но вот это вот особенность медленного ума, если быстро, оп, ответ получен, ну вот то, что кажется, быстро, да, человек там говорит, медленный ум не подключается. Отсюда вот эти разные углы в любые совершенно стороны, какие-то странные там рисунки, что гантель тянет руку почему-то вверх к Луне, а не к Земле, да, человек сам потом не может объяснить, почему он так ответил. Ну, я вам объяснил, это вот такие фокусы психики наши. Поэтому просто немножечко, ну как сказать, замедлиться, что ли, да, что надо сделать, чтобы такого не произошло. Ну, внимание какое-то, да, наверное, такое. Чуть замедлить себя и чуть-чуть вот так замедленно порассуждать. Вот, еще раз повторю, сложного ничего нет, просто какие-то непривычные действия, вот эти стрелки, вот эти точки, они в какой-то вот могут замешаться из-за непривычности этих действий. Непривычности, в повседневной жизни их нет, поэтому вот как-то человек был с ним справляется тяжело. Ну так вот, рисуем стрелку, рисуем линию, по которой она действует, указываем ось вращения, ставим перпендикуляр. На той части тела, о которой говорим, указываем направление действия момента этой силы, этой гантели, троса, да, штанги, реакция опоры. Это не сила человека, это ошибка номер два. Предлагает силу сразу противоположную. Гантель лежит здесь. Дайте я нарисую. Гантель лежит здесь, тянет сюда, а человек рисует сюда почему-то. Да? Ну, сразу это опять интуитивный его вот ответ, что он чувствует, он же чувствует усилие, направленное вверх, да, и не думая, вот так вот. Его ум выстреливает неправильный ответ. Вот это тоже очень часто ошибка, поэтому просто чуть-чуть замедлитесь. Момент этой силы здесь очень просто. Туда, куда она направлена, туда она предметы вращает. Думать не надо. Вот ничего из того, о чем я говорил, там не нужно какой-то вот мыслительный такой процесс. Да? Просто чуть-чуть внимание такое и осознанность. Ну вот, после того, как мы разбираемся, что делает внешняя сила, называем работающие мышцы. Ну вот, например, я... вот еще ошибка частая. И на экзаменах в том числе. Вам были на тестах предложены фотографии, и на экзаменах те же самые фотографии. Это не упражнение. Это просто фото. Это не видео, там человек не поднимает ничего, нет движения. Да? Это просто фотография какой-то позы. Позы. И надо разбираться именно с этим, вот с моментом, когда сделано фото. Не говорить тогда, когда человек держал бы руку снизу, у него бы, а потом он поднимет ее кверху. На фотографиях нет. Сначала и потом есть фотография, есть гантель, есть штанга. И вот куда чего действует в этот момент времени. Момент времени. Без привязки к каким-то упражнениям, которые вы, можете, знаете и чувствуете что-то. Люди соотносят с тем, что они делали в зале, и видя фотографию что-то вот так, тоже так начинают. Да? Ну, по рисунку сложно, а так ему кажется, что ему проще, он подвигает руками, вспомнит ощущение из зала и задачку решит. Ни в коем случае не позволяйте себе этого делать, запутывайтесь тут же на 100%. Просто смотрите на картинку. Вот давайте такой простенький, значит, кейс, задачку. Стоит человек. Человек. Вот так у него плечо. Я нарисовал кружочек, потому что это как бы сарделька, на которую вы смотрите с торца. С торца, да, сбоку. Вы видите кружочек, понятно? А на самом деле так. То есть если бы человек встал так, вы увидели бы поднятую руку. И вот здесь у него предплечье, здесь кулак, здесь штанга. А по особенно, ну, на фотографии вы бы разобрались бы, по моему рисунку сложно что-то понять. Но я вам показываю. Вот это поза. Вид сбоку. Вот это поза, вид сбоку. Теперь понятно, что нарисовано? Это плечо. Это предплечье, это кулак.
Ну, смотря на что.
Это что за ось для плеча?
Сагитальная.
Ну, продольная для плеча. Плечо вот так на вас идет. Так? Вот я боком, а теперь я так. И вы видите, как спица мне вставлена вместо плечевой кости. Представили? Спица вставлена там, где у меня плечевая кость. И на эту спицу нанизали мое плечо. Сила. Есть ли нагрузка на плечо, которая могла бы вращать плечо относительно продольной оси? Не знаем. Решаем задачу графически. Проводим через стрелку линию действия силы проводим перпендикуляр, видим, что и сила есть, и у этой силы есть плечо, значит, есть нагрузка, есть момент, который будет вращать туда. Туда. А теперь в своем воображении поверните плечо, вот оно нанизано, жестко нанизано на спицы, на оси, вот так вот вставлены спицы, и вы крутаните. Какое движение?
Пронация.
Пронация. Увидели? Нанизано на спицу, там внутри, где плечевая кость, проходит спица оси. Да? Сюда давлю, плечевая кость крутится, вот так, вот так, вот так. Да? Не факт, что это движение произойдет. Еще один важный момент, то, что я говорил, усилие направлено на какое-то движение, это не значит, что это движение будет. Усилие просто направлено на совершение этого движения. Отсюда делаем вывод, раз усилие внешнее, значит, сейчас, стоп. Это пока всем понятно или кому-то все-таки чуть-чуть не очень?
Почему это пронация?
Пронация, супинация. Суп несу, суп, тарелочка супа, вот так несу. Суп пролил.
Но пролил. Плоскость, как необычно.
А? Это не плоскость, это вращение вовнутрь или наружу вокруг продольных осей. В любых плоскостях. Вращение вокруг продольных, значит, а конечность как сосиска, насаживаем на шампур, вращение сосиски вокруг шампура, супинация-пронация. Не важно, как у меня конечность расположена. Так, так, так. Вот просто пронация-супинация, плеча. Я все время вам показываю вращение плеча вокруг воображаемой оси, которая там внутри проходит. Да, или супинация, пронация предплечья. Так, 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 да? Или там бедра. Бедра. Так. Вот так. Так, бедра, да, и бедро. Я все время кручу. Кручу вокруг оси, которая там идет внутри. И я бедро все время кручу вовнутрь или наружу. Могу отведенное бедро, отведенное держать. Могу держать бедро, согнутое, согнутое бедро, и при этом его пронировать, супинировать. Видно по моему бедру? Оно согнуто, да? Оно отведено, пронация, супинация. Оно в анатомически естественном положении стоя, пронация, супинация, так что как угодно. Пронация, супинация – это вращение вокруг продольной оси. Вот, значит, нагрузка направлена на пронацию, значит, работают мышцы супинирующие, супинаторы. Остается чуть-чуть, немножко вспомнить анатомию, что это за мышцы. Там такие мышцы, вот они в районе головки плечевой кости. Вот так. Вот так эти мышцы. И вот так вот ее крутят.
Подосная, малая, да, круглая. Да, да.
Вот так. Это плечо, но вам сейчас очень сложно пространственное воображение, но тем не менее. Вот мое левое плечо. Мышцы. Я так наклонюсь к вам. И вы видите так. А что между моими пальцами? Какая-то другая кость,
плечевая.
От которой эти мышцы идут. И эти мышцы, и эти.
Плечевая кость.
Плечевая – это ручка.
А.
К ней прикрепляются.
Лопатка.
Лопатка. От лопатки. От лопатки идут. Изнутри лопатки.
Подлопаточная.
Сзади лопатки. Да? Спереди, сзади. Лопатка, вот. Пусть в вашем воображении из всего моего скелета останется только лопатка и плечевая кость. Вот так. И от лопатки к ней идут мышцы вот так.
Да понятно же.
Чей телефон? Можно? Можно? Лопатка?
Зубчатый нет?
Лопатка. Плечевая кость.
Нет, там а? Лопаты.
Понятно? Да.
Малая, круглая, подосная.
А вот я своими пальцами.
Большая, круглая, спереди.
Так. Спереди от вас. А спереди к лопатке. Да? Ну, относительно меня. Вы смотрите спереди. А это сзади лопатки. А это спереди лопатки. Это какие? Спереди. Подлопаточная. Подлопаточная. А сзади?
Подосная.
Подосная.
И малая круглая.
Малая круглая. Вот. И они вот так вот ручку крутят. Манжета поворота. Манжета называется потому, что они вот головку плечевой кости, некоторые из них вот так вот окутывают как бы. Да? И еще ее крутят. Так. Ну вот. Вот. Значит, что, какие мышцы тут работают, мы определили. Мышцы, которые кроме того, что отводят, да, я сейчас просто другой вопрос задавал, не а усилия, направленные на приведение работы мышц, которые направлены на отведение, на дельту. Я другой сейчас вопрос задал. А еще и какие мышцы, которые вращают руку относительно еще и этой оси. Да? Не только сагитальные отводят, приводят. Ну и продольные супинируют, пронируют. Вот мы определили еще группу мышц, которые тоже напряжены, причем прилично, особенно если вес большой, и если штанга дальше, чем дальше,
тем больше
дальше, тем плечо все больше и больше, этим мышцам все тяжелее и тяжелее удерживать плечо под пронацией. Да? Ну вот, вот так мы используем биомеханику, графически. Значит, в вашей практике потом на работе можно прям быстренько таких человечков рисовать, можно сфотать сбоку или спереди, или сагитальной, фронтальной, ну, если желание будет покопаться, разобраться, сфотать, кинуть на принтер, распечатать и прям на человечке порисовать, а если встать так, а если встать эдак, а если подальше рука, а если поближе, а если здесь гантель, а если здесь? Здесь на дельту нагрузка меньше, здесь больше. Почему?
Нет, мы с ним решили порисовать.
Длиннее плечо. Но здесь риски. Головка плечевой кости прижата к лопатке. Да? Риски. Значит, мы... А здесь она не сильно прижата к лопатке. Но нагрузка меньше. И амплитуда маленькая. А как сделать, чтобы здесь при таком угле нагрузка была максимальная, и при этом руку не поднимать? Значит, надо так как-то поменять положение тела, чтобы даже при таком положении плечо было максимальным, расстояние от оси вращения до линии, по которой действует тело. Как это можно сделать? Придумайте в воображении. Не просто. Наклониться. Да, наклониться. Наклониться. Можно боком лечь на лавку, да? Лавка, боком ложимся. Так, какая? Левая рука. Ключица. Плечо. Гантели. Картинку представили?
Угу.
Боком лежит. Вот, пожалуйста, максимальное плечо, максимальная нагрузка. Руку высоко не поднимаем, бережем плечевой сустав. А здесь ее можно опустить вот сюда. Да? Мы же не ограничены движением, можем отсюда тянуть. То есть по амплитуде мы ничего не потеряли. Выиграли в том, что не поднимаем плечевую кость слишком высоко, бережем плечевой сустав. Ну вот, к вопросу, зачем нам вся эта фигня? Да? Ответил я на вопрос?
Угу.
Зачем нам все вот эти стрелочки ваши, вот этого барахло, вот этого? Палочки, точечки. Бери гантели, докачайся. Что там, да? Отжима, грудак растет, от пресса копыта здоровая. подтягивание, спина, ну и все, что там, какие-то палочки, стрелочки. Полезно, да. Ну вот, значит, возьмите в качестве еще одной рабочей тетради методичку, где у вас упражнения. Упражнения вы и так все знаете. Ценность фотографий там не очень большая, их в интернете можно. Поэтому можно использовать как рабочую тетрадь, там прям рисовать на этих фотках. Вот. Ну ладно, а мы переходим к следующей теме.
А вы знаете, у нас была лекция Меркурия. Теория тренировки, я Меркурьев читал всю субботу. Может быть, это то же самое?
Я же в отпуске, он вместо меня. Точно. Точно. Ну давайте я тогда за 5 минут быстренько пробегусь. Все вспомнил. Да. Значит, еще раз, ну, повторение мать учения. Мы базируемся во всей нашей теории и методике тренировки на физиологию, а именно на понятие гомеостаз и на желание организма этот самый гомеостаз сохранить. Как он это делает, организм? Подвергается каким-то воздействиям, отклоняется от состояния гомеостаза и выполняет два действия организм. Первое, решает проблему немедленно здесь и сейчас. Вот, зашли в жаркое помещение, и организм начинает потеть. Зачем? Сохраняет, пытается сохранить гомеостаз, да? Предохраняет сам себя от нагревания. Давайте я вот сейчас быстренько такую нарисую вам событийную цепочку графически. В чем преимущество картинок? Они очень легко запоминаются. Ну, легче, чем тексты. Значит, как происходили события? Организм подвергается каким же воздействиям? Эти воздействия изменяют гомеостаз. Изменение гомеостаза. Когда гомеостаз меняется, то функционировать организму тяжело. Нарушение функционирования. И он эту проблему решает. Значит, запускается механизм адаптации, приспособления, срочной адаптации, которая работает так же, как работает термостат в аквариуме. Вот я сейчас в стороне нарисую аквариум. Смотри, был у кого-то аквариум в детстве, да, там температуру надо было определенную поддерживать. Вот там рыбки плавают. Рыбкам хорошо только тогда, когда температура определенная. Значит, что из себя представляет собой вся эта система, которая поддерживает постоянную температуру? Это градусник, датчик, это анализатор. Анализатор, и он же регулятор. Идет информация сюда. И нагревательный элемент. Механизм работает так. Как только датчик получает информацию о том, что температура опустилась до нижнего допустимого уровня и передает информацию сюда, анализатор анализирует. А что значит анализ? Сравнение того, как есть, с тем, как должно быть. Анализ. Сравнение того, как есть здесь и сейчас, фактическое положение вещей, с каким-то эталоном. Значит, когда имеется расхождение, идет сигнал сюда, нагревательный элемент, включится. Подогревается, как только информация от датчика температурного передается в анализатор, что поднялся, дает недопустимые границы, анализатор анализирует и регулирует, то есть дает команду нагревательному элементу выключиться. Вот. А датчик, это мы техническим языком назвали, градусник здесь, а физиологическим, анатомическим, наши датчики это
рецепторы.
Рецепторы. рецептора. Роль анализатора и регулятора в сравнении с тем, того, как есть, тем, как должно быть, и отдавание каких-то сигналов, команд к управлению, к регуляции, включению, к выключению каких-то механизмов. Играет нервная и эндокринная. Вообще три регуляторные системы: нервная, эндокринная, иммунная. Ну, иммунную пока мы в стороне отставим, будем говорить о нервной эндокринной. Значит, напоминаю, заодно и физиологию вам сразу напомню еще раз, как работает каждая по-своему. Нервная система выделяет нейромедиаторы, эндокринная система выделяет гормоны. Вот здесь в стороночке я вам еще дополнительную информацию допишу, напомню, как в маленькую вставочку в лекцию сделайте. Это важно. Значит, вообще, как внутри организма, напомню физиологию, передается любая информация. Что за информация? Ну, команда от какого-то одного органа к другим, информация от одной клетки к другой, даже информация внутри клетки. Например, о воздействии какого-то вещества на клетку и реакция клетки, ну, реакция клетки на это, да, чтобы там запустить синтез каких-то белков, например. Даже информация внутри клетки. Передается информация с помощью каких-то молекул, химических веществ каких-то. Откуда они берутся? Вот они так по-разному и называются, в зависимости от того, откуда они берутся. Все это сигнальные вещества. Вот все эти молекулы разнообразные. Если их выделяет нервная клетка, они называются
нейромедиатор.
Медиатор, передатчик, нейро, значит, нервная система, нейромедиатор. Если их выделяет железа, внутренняя секреция, они называются гормоны. Пример какого-то вещества, команда и исполнение этой команды каким-то органом. В отношении нейромедиатора, например.
Ацетилхолин.
И в ответ
сокращение мышцы
начали сокращаться. Или, или давно не ели, и такой нейромедиатор называется грелин, и мы хотим есть. И следует наше какое-то действие, идем и едим. Да? Или какое-то выделение эндорфина, и что,
мы радуемся,
да, и радуемся не просто так, а наш организм запоминает это и старается в следующий раз повторить это действие, да, повторить, ну и так далее. Гормоны, какой-нибудь пример действия какого-то гормона и выполнение этого, этой команды, которая дала этот гормон, например, любой.
Инсулин
после того, как попадает глюкоза в кровь, и в ответ на эту команду, которая даст инсулин, что произойдет? Да, клетки эту глюкозу заберут. Инсулин не глюкозе команду, а клеткам, чтобы они забрали, открыли каналы и, как бы, образно выражаясь, всосали, съели эту глюкозу, забрали из крови. Вещества, которые могут появиться из пищи, называются диетические факторы. Из пищи. Что-то съели, и организм как-то отреагировал. Тот же самый пример. Что примерно такого сигнального молекулы, которая появилась, и организм как-то отреагировал.
Сахар.
Но только не сахар. Ну, горчица, да, кстати, горчица на вкусовые рецепторы действует. И мы выплевываем, может быть, да, если очень, или наоборот с удовольствием едим, да, или сахар. Эти вещества, они из разных мест могут действовать, могут непосредственно на вкусовые рецепторы, могут на какие-то участки там пищеварительной системы, могут уже появиться потом в крови в результате пищеварения, да, и действовать там через кровообращение на какие-то, например, участки мозга или на какие-то железы, например, глюкоза в крови одновременно действует, одновременно дает сигнал, одновременно дает команду «хватит жрать». Что происходит? Участок в головном мозге, который отвечает за голод, выключается. Это один из сигнальных факторов, регулирующих аппетит. Один из, их много, мы потом отдельно будем говорить. Вот глюкоза один из. Второй сигнал дает поджелудочный поджелудочный инсулин, а инсулин там клеткам забирает глюкозу. Да, поступила глюкоза, транспорт, да, надо забрать. А метаболиты. Приведите пример, как появилось какое-то вещество в результате каких-то химических реакций, обмена веществ, энергообеспечения, но в большой степени концентрировано это вещества, которые в результате очень мощного энергообеспечения мышц. И какой метаболит, и какой действие?
Ионы водорода.
Лактат.
Закисляет.
Да, или ионы водорода. Да? Или в результате окисления углекислый газ, это же тоже молекула оказывается в крови, дает сигнал, например, мозгу, который дает сигнал дыхательным мышцам, которые начинают дышать. Да? Вот углекислый газ в крови, ионы водорода в крови, сигнал, и мы начинаем дышать. Смысл фразы «сигнальные вещества» понятно. Да? Какие-то молекулы, какие-то вещества, которые дают какие-то сигналы, какие-то команды к тому, чтобы что-то происходило. А работает при этом вся эта система вот так, как я нарисовал там про аквариум. Да? Какие-то вещества действуют на рецепторы, ну, здесь температура, а в других случаях какие-то молекулы. Действовали на рецепторы, информация шла куда-то там, в нервную или в эндокринную систему, и дальше сигнал к тому, чтобы там что-то включил, что-то выключил, что-то начало происходить. Очень важная вещь, вот я, ну, если Меркурьев рассказывал, я повторю, если там вдруг пропустил, обращу на это ваше внимание, это очень важно, мы это будем использовать, когда будем говорить о нарушениях там, пищевого поведения, о нарушениях аппетита, о нечувствительности к нагрузкам, о плато, о застое. Значит, как реагирует организм на все сигналы, на все вообще в широком смысле, на молекулы сигнальные в частности. Если действие сигнала увеличивается со временем, сегодня, завтра, послезавтра, больше, больше, больше действия, воздействия, то чувствительность к этим сигнальным факторам снижается. Происходит это по-разному, механизмы разные. Уменьшается количество рецепторов, меняется форма рецепторов, они становятся менее восприимчивы. Меняются сигнальные пути внутри клетки, которые включаются после того, как рецептор воспринял эту информацию. Нам не важно, мы не физиологи, не биологи, нам просто смысл понимать, что если воздействие все больше и больше, реакция на это воздействие все меньше и меньше. И наоборот, если воздействие все меньше и меньше, то чувствительность все выше, можно сказать, или лучше, или восстанавливается чувствительность. Вот это очень важно. Об этом мы вспомним, когда там о тренировках будем говорить. Вот все то же самое, воздействие на мышцы, например, или на нервную систему в результате нагрузки. Нагрузка растет, вроде бы мы дозировали ее правильно, вроде бы нет каких-то тревожных таких, что перегрузка или там недоставление, все идеально. А результата нет. Да, знакомы, слышали такое, да, плата или застой. Все дозировано правильно. Иногда путают застой или плата с переутомлением. Это разные вещи. Бывает, конечно, застой и переутомление. Это понятно почему. Переутомление просто произошло. Вот и все. Вот. А бывает, когда все идеально, и человек чувствует себя нормально, а прогресса нет. Если он пытается превысить нагрузку, то происходит сбой адаптационных каких-то механизмов, все только хуже становится. Ну вот. Поэтому вот такая, значит, такие события происходят. Это хорошо знакомо в жизни по ситуациям, о которых говорят, я к этому привык, на меня это больше не действует. Например, самый яркий такой, понятный, для клиентов понятный пример, действие кофе, кофеина. Человеку нравится бодрящий эффект кофе, он пьет его все больше и больше, кофе действует все меньше и меньше, потом действие перестает вообще. Получить этот бодрящий эффект кофе уже просто невозможно. Человек начинает кофе пить литрами, и кроме там тахикардии, раздражительности, нарушения сна, уже ничего не получает. Никакой бодрости, веселья уже нет. Вот, зато без кофе становится плохо. Это вот так формируется зависимость. Так у алкоголиков или у наркоманов вот то же самое действие в ответ там, на алкоголь, например. Уже никакого там эйфории, как раньше, там, или что-то там такого бодрящего эффекта нет от алкоголя. Но просто без алкоголя становится мучительным у алкоголиков. Вот у них ломки такие, как у наркоманов. Поэтому требуется просто доза для того, чтобы не было так мучительно.
Он же всегда действует, тем не менее.
А?
Алкоголь всегда действует.
Он действует, но он там по-разному действует. Вот какие-то благоприятные, такие благотворные эффекты, которые раньше были, они исчезают, снижаются их потом... Они просто потом исчезают. Человек чувствует, знаете, человек, а люди путают ощущение хорошо. Есть две как бы разновидности ощущений, три даже, того, когда нам хорошо. Во-первых, хорошо, очевидно, хорошо. Ну, вкусная еда, занятия сексом, что-то такое для нас, получение новой интересной информации, прочее. Ну, очевидно, да, это интересно, приятно и хорошо. Потом есть ощущение хорошо, это все реальное для нас ощущение, просто их природа разная, природа, причина. Вторая природа ощущения, это хорошо при предвкушении. Ничего хорошего пока нет, но вечером мы уверены, нас ждет прекрасное свидание, или интереснейший фильм, или очень вкусный ужин, и мы знаем это наверняка 100%, и мы очень голодны, да, или что-то чудесное, что каждый представьте, для кого-то что-то замечательное. Отпуск, не знаю, там что-то. И это будет у вас вечером. Вот ваше ощущение, это приятное, правда? Предвкушение. Хотя ничего, это действие дофамина. Обусловлено действием дофамина, он как раз отвечает вот за активность получения этого приятного ощущения, которого пока нет. А есть еще приятное ощущение? Приятное ощущение, которая на непродолжительное время после того, как мы избавляемся от неприятного. Мы тоже чувствуем очень приятное ощущение, но непродолжительно. Например, в моем примере я вспоминал, когда у меня мучительно болел зуб всю ночь, и я еле-еле дотерпел до утра, к стоматологу поехал, мне то ли выдернули, то ли что-то, я уже не помню, это было давно, но у меня сохранилось в памяти ощущение эйфории прям какой-то, эйфории, потому что это я всю ночь реально мучился, это страдавние времена, когда не было еще круглосуточно, и прям некуда деваться было, я какие-то обезболивающие пил, ну жуть какая-то. Вот. И мне выдернули зубы просто. Я думаю, знаете почему? В этом случае организм всегда при каких-то сильных повреждениях, при травмах, при боли, очень мощно обезболивающие эндорфины, прям накачивает эндорфинами, и они в какой-то степени пытаются компенсировать боль. А когда источник боли убирается, получается, что зашкаливает эндорфин, у тебя какое-то время просто эйфория. Она очень быстро, полчаса, час, и... Как бы если не болит, то и не болит. Вот, поэтому, значит, то, что вы сказали, действует, приятно действует там алкоголь или кофеин или наркотики для кого-то, они приятно могут действовать вот именно так. Человек алкоголик или наркоман, у него очень ужасное состояние без наркотиков. Ужасно. Вот у курильщики, знаете, как мучаются, когда там долгие перелеты, там многочасовые, в самолете нельзя курить, это мучительно, просто они их состояние, или алкоголик без алкоголя. Потом доза вот эта вот снимает абстиненцию, и они чувствуют себя очень хорошо, просто потому, что только что чувствовали ужасно, и сейчас они ужасно не чувствуют. Вот. Но такого действия, как раньше, когда человек только начинал выпивать, только начинал курить, только начинал пить кофе, только начинал что-то там такое, такое ощущение уже нет. Вот. Значит, для нас это очень важно, когда мы будем с вами говорить про нарушение пищевого поведения. Там тоже очень много на вот это вот психоэмоциональное состояние, и психологическое, и психофизиологическое, эйфории, там ожидания. Ожидание, предвкушение приятных ощущений, желание компенсировать приятными ощущениями, например, от булочки, от еды, какие-то неприятные ощущения, например, скуки, тревоги, какой-то депрессии, чего-то еще. Вот, мы об этом вспомним. И как люди начинают использовать еду не как белки, жиры, углеводы, да, а как антидепрессанты, например, убирая неприятные ощущения. И вот эта история, которую я сейчас рассказал, чувствительность снижается. Доза требует все больше и больше, как если бы мы говорили про никотин, там, про алкоголь, про кофеин, про все что угодно, доза все больше и больше. Вот. И потом без этого антидепрессанта уже становится плохо все время, треба все время есть. Человек все время вот жует. Вот, вот такие вот штуки приключаются. Поэтому вот это вот все я не просто для вашей забавы, для интереса, это нам пригодится для, для работы. Ну и так вот мы как такой живой аквариум. Значит, с чего началась история здесь воздействия. Там воздействие было воздействие вот, окружающей среды, температура холодная. А здесь давайте возьмем для примера другой пример, как если бы человек сидел в бане и была бы высокая температура окружающей среды. Изменение гомеостаза в этом примере, это что, о чем речь?
Вода нагревает.
Вода нагревает, вода охлаждается. Ну, здесь в этом примере с аквариумом охлаждается, в нашем примере, ну, как живой аквариум нагревается там, в бане, да? Вот, здесь охлаждается. Значит, информация от рецепторов, такие же вот термометры по всему нашему организму, термодатчики, терморецепторы раскиданы на коже, там в каких-то, ну, практически во всех тканях, которые передают информацию в нервную систему. И это запускает срочную адаптацию. Здесь, когда охладился, об этом узнал анализатор, включается нагреватель, а у нас включается охлаждатель, образно говоря, то есть мы начинаем потеть. Нарушение функционирования, нам становится плохо, изменение гомеостаза, повышение температуры внутренней среды, мы начинаем потеть, потоотделение. Вот. Это называется срочная адаптация. Любопытно, что кроме таких очевидных, понятных физиологических механизмов, среди этих адаптационных механизмов еще и ощущения, эмоции, и даже мысли. Нам казалось, что они просто так появляются. Это не просто так. Все это регулятор нашего поведения. Значит, здесь какие-то ощущения дискомфорта. А если мы будем упорствовать там сидеть, какие-то тревожность, да, или за, наверное, это как-то опасно, подумаем мы. Вот, это заставит нас действовать для восстановления гомеостаза, потому что мы понимаем, что потоотделения, конечно, не хватит для, для того, чтобы мы выжили там в сауне или в бане, оттуда надо выйти. Поэтому вот ощущение, плюс напишу, ощущение, эмоции и мысли тоже механизмы, которые заставляют нас действовать для восстановления гомеостаза. Вот. Все это регулятор. Небольшую быстренько вам вставочку в лекцию. Это вам пригодится для работы. Значит, есть ряд вопросов, типовых вопросов от клиентов, связанных с потоотделением. Вот давайте, коли речь зашла о поте, коротко, так, конечно, такой темы у нас в учебном курсе нету, но просто и клиенты спрашивают, и вы должны правильно отвечать. Значит, догадываетесь, какие вопросы связаны с потом? Три типовых вопроса. Или связаны с похудением. Самый любимый, на первом месте, номер один. Большинство как-то, значит, надо чем-то на себя теплое, или сколько килограмм пот с меня, там 7 потов сошло, 3 килограмма я сбросил, за тренировку надо потеть больше и так далее. А еще вопрос, связанный с потоотделением, связанный с мифическими шлаками, которые якобы выходят с потом. Это связано, это, знаете, связывают... Но с какими-то оздоровительными процедурами, с баней, где вот с веничком пропарятся, говорят, для чего шлаки выгнать. Да? Слышишь? Шлаки. Сейчас я пару слов об этом скажу. Вот. И третий вопрос, ну, он такой нечастный, неявный, но все-таки могут даже не сколько вопрос, сколько в формате претензий к вам, что это была за тренировка, я даже не вспотел. То есть связь потоотделения и эффективность тренировки. Вот давайте быстренько я об этом поговорю. Значит, про жир. Никакой связи с жиром нет вообще. Значит, это все такие ощущения людей, эмоциональные, как бы из их не логики, а из их ощущений, таких вот, интуитивные их ощущения. Ну, во-первых, стрелки весов, которые показывают меньше после того, как человек потел. Во-вторых, может быть, как мне кажется, наблюдение из повседневной жизни, как, я так думаю, кусок сливочного масла на сковородке расплавился и куда-то стек. Да, вот он и был, вот его нету, расплавился. А потом еще, если вы будете вспотеете, ладошку себя так потрогаете, ощущение маслянистости от кожи. Вот, наверное, людям как-то интуитивно кажется, что с дырочками вместе с водой вытекает этот расплавленный жир. То есть вот как сливочное масло на сковородке, оно стало жидким, а потом с дырочками вместе с потом, перемешанным с потом, наверное, вытекло. Вот когда я все это облекаю в слова, это все смеяться начинают, да? Но просто мы в жизни, люди, мы, и вы, и я, мы не рассуждаем в жизни вот так, как сейчас мы рассуждаем. Да, так не торопясь, логика. Вот нам что-то кажется, это как бы, ответ уже есть. Вот этот быстрый ум, то, что ему показалось, он дает ответ без подключения медленного ума, как гантель, которая там летит к Луне. Да, вот показалось, что я-то ее верчу. Вот, поэтому очень часто такие вот, причем это на уровне, знаете, убежденности даже достаточно для человека это, весомо, убедительно. Я думаю, потому что этого очень хочется. Верить в то, что раз сильно потел и минус 5 килограммов, значит, это жир. Когда очень хочется, это, мне кажется, добавляет убедительность. Это я к тому, что вам переубедить человека будет очень сложно. Вы будете все рассказывать ему с точки зрения логики, он будет слушать, там, кивать, говорит, да это все понятно, но все-таки он смотрит. Вот, минус 3 килограмма. Что бы ты ни говорил. А, вот, пожалуйста, вот я вот регулярно потею и худею. Смотри, какой худой ты стал. Видишь, я там занимаюсь несколько месяцев, я худой. Да, худой. Ты меньше есть стал? Меньше. И еще ты тренируешься. Ну вот. Ну да. Но еще и потею. Все вместе. То есть там люди не отличают. Вот. Пот – это вода, с помощью которой охлаждается кожа, в которой циркулирует кровь. Система работает один в один, как система охлаждения двигателя. Роль крови выполняет, тосола выполняет кровь, циркулирует в коже. Для этого, кстати, обратите внимание, открывается очень много резервных капилляров. И так как кожа прозрачная, видно, просвечивается, видно, что она красная. Вот, и сама кожа охлаждается тем, что ее на поверхность выделяется вода, она испаряется, и кожа становится холодной, просто от испарения. Вот будете сушиться после стирки белье, или тряпочку даже намочите горячей водой, потом вот так вот поболтайте над головой, пощупайте, она будет холодная, прям несколько секунд. То есть вот это вот активное испарение очень быстро охлаждает. Вот так организм охлаждает свою собственную кожу. Вот, поэтому вы так образно клиенту объясняете, что это, представьте, как будто из пульверизатора вас обрызгает, да, и вы почувствуете прохладу. Вот так же делает организм. Выделяет воду, это вода. Просто там соли, раствор солей, конечно, не чистая вода, не дистиллированная. Раствор солей, какая-то органика, но по сути это вода, которая должна испариться и кожу охладить. Вот, понятно, что там что-то есть, причем я сейчас про шлаки дойду. Никакие не шлаки, там соли. Поэтому, кстати, опасно сильное потоотделение не из-за потери воды, а из-за потери солей. Это гораздо страшнее, чем потеря воды. Вот. Там потом это на лекции о питании мы поговорим немножечко о водном режиме. Ну вот, коли сейчас о поте, видите, как темы, они просто цепляются друг за друга. О потоотделении заговорили, а том, нужно ли не нужно пить, да, вопрос встал. Значит, если потеряно очень много солей, а потом человек простую воду начинает пить, то это еще увеличивает потери солей, потому что человек активнее начинает потеть, еще больше солей. Это опаснее, чем опасность обезвоживания. Потери солей при потере солей опаснее, чем обезвоживание. Поэтому, если нет возможности пить специальную воду, или соль, или спортивные напитки, то лучше не пить вообще. Вот, чтобы не было. Ну, и опять же, забегая в лекцию о питании, можно расслабиться. Для фитнеса эти предостережения не очень важны для фитнеса, потому что таких сверхнагрузок, когда это действительно становится смертельно опасно, фитнеса просто нет. Это актуально только для большого спорта. Это лыжные гонки, это велогонки, даже не лыжные, а, ну, можете лыжные где-то. Скорее всего, это бег или марафон, или велосипедные гонки в условиях жаркого климата с большой потерей жидкости. Вот там такие риски потери работоспособности и потери солей актуальны. Для фитнеса это не актуально вообще, потому что таких нагрузок в принципе нет. Ну вот, так что вот переходим к вопросу каких-то шлаков мифических. Шлаков тоже никаких нет. Что такое шлаки в точном смысле этого слова? В смысле, что то, от чего организму нужно избавиться. Во-первых, это какие-то метаболиты, которые появились при каких-то химических реакциях, и они не нужны. А в высокой концентрации могут быть даже опасны, с ними надо что-то сделать. Это раз. Второе, это что-то вредное, поступившее в наш организм. Ну, скорее всего, с едой. Ну, какая-то там несвежая пища или что-то типа того. Алкоголь, например. Да? Третье, это какие-то токсины, какие-то вредные вещества, которые появились, например, при плохом пищеварении, где-то в пищеварительной системе, скорее всего, в толстом кишечнике. Скорее всего, в тонком там ничего не появляется вредно, все доходит до толстого, а в толстом живут разные бактерии, и вот там из-за каких-то, там, например, дисбактериоза может быть слишком много патогенных бактерий, которые начинают обрабатывать белок или обрабатывать там углеводы, и получаются какие-то действительно токсичные вещества. Короче, действительно, в организме могут появляться какие-то вещества ненужные, вредные, опасные, но избавляется он от них двумя способами. Или выводят из толстого кишечника через, понятно как, да, только один способ из толстого кишечника. Вот, поэтому если там вредных веществ много, то и выделение этих, да, каловых масс очень такое активное. То, что можно растворить в воде, например, какие-то метаболиты, растворяются в воде и вводятся с помощью почек с мочой. Или можно превратить безвредное и потом уже как-то, или даже использовать, или даже превратить вредное во что-то полезное. Или ненужное превратить в нужное. Занимается этим химическая фабрика нашего организма под названием
печень.
Можете привести пример, что-то ненужное, раз превратил в нужное и использовал с пользой для жизни.
Но глюкоза, очевидный пример.
Ну, глюкоза, да, глюкоза, если ее нет, а что можно взять ненужное? Глицерин какой-нибудь, лактат. Лактат, например, выделился при анаэробном гликолизе. Да, хотя он тоже источник энергии, но часть его может там в глюкозу. Вот. Или, например, токсичное вещество спирт. Печенью может метаболизироваться в безвредные вещества. Если спирт. Сначала превращается там в одно еще более токсичное, я и забыл название, вот из-за которого похмелье, а потом превращается там что-то в углекислый газ, там воду, еще что-то утилизируется, если в небольшом количестве. Короче, вот эти механизмы удаления вредного с каловыми массами раз, с мочой два, или с помощью метаболизма печени, то есть превращение там вредных, ненужных, безвредных или даже нужные. Других способов выделения шлаков нет, тем более с потом. Вот, поэтому оздоровительный эффект бани, несомненно, есть. Он связан с тем, что баня – стрессор. Меркурий про стресс рассказывал?
Угу.
Рассказывал, что при правильной дозировке он оздоровительным эффектом упоминал, да, общая неспецифическая устойчивость, закалка. Причем любой стресс. Вот кто-то обливается холодной водой, да, сохраняет. В народе это называют закалкой. Баня, то же самое, с потоотделением вообще не связано. Вообще не связано. Просто очень жарко, стресс, и организм мобилизует свои защитные какие-то механизмы, регуляторные, нервную, эндокринную, иммунную, делая их более устойчивыми, более эффективными. Вот такой универсальный механизм. Не то, что там жарко, а там холодно, а просто потому, что это стресс, и вот организм закаляется. Тот же самый эффект, кстати, и при физических нагрузках. Тот же самый стресс и повышение общей неспецифической устойчивости, закалка. Потоотделение здесь никакого значения не имеет, но просто, тем не менее, все равно кажется в ощущениях так традиционно, что и хороший эффект от бани, когда 7 потов сойдет, да когда мы с веничком. Поэтому, кстати, обращают внимание больше на потоотделение в русских банях. Вот адепты русских бань говорят, в русской бане потеется больше, чем в сауне. Да? Кто ходил и в сауну, и в русскую баню? Есть?
Хамасы, по-черному выпили.
Не-не-не, просто русская баня, по-черному это куда-то это в печку лезет там, внутрь печки куда-то там.
Русские бани больше стресса, не потоотделение.
Ну там кажется, что потоотделение, стресс везде. Просто очень высокая влажность, и с нас эта вода, во-первых, пот стекает ручьями, стекает, не выделяется из нас больше, а стекает нас с нас. Это разные вещи. Выделяться и стекать больше. Плюс влага, вот после того, как мы кидаем на каменку, на камни воду. Кто ходил в русский бань вообще? Есть люди такие нормальные? Да, туда раз, оттуда. И это же пар. А в сауне температура выше, но да, очень низкая влажность, очень сухой. И поэтому выделение из-за того, что температура выше, пота больше, а стекает меньше по очень простой причине.
Испаряется.
Тут же испаряется. Тут же. Он не остается на коже, мы его не видим. Мы ладонью проведем, а она не мокрая почти что. Просто когда там 120 градусов при очень высокой, ну, сухой очень. Вот. Поэтому и кажется, что в русской бане потоотделение выше. Но не важно, где больше пота, где меньше, мы разобрались, что к оздоровлению это не имеет отношения. Просто вот такой дозированный стресс, но тут ключевая вещь – дозирование. Дозирование. Поэтому действительно можете рекомендовать, если нет никаких ограничений, противопоказаний. Там еще важно соотносить с тренировками, потому что тренировки – стресс. Да, вот людям кажется, что тренировки – это одно, а баня – что-то совершенно другое, как отдых от тренировок. А это тоже стресс, да, потому что универсальное воздействие на нервную, эндокринную, иммунную. Неважно. Вчера была тренировка, позавчера была тренировка по бегу, вчера была тренировка в тренажерке, а сегодня баня. Три стресса подряд. Каждый день стресс, да, для нервной, эндокринной, иммунной это все одно и то же. Стресс, стресс, стресс. Поэтому вот быть осторожным с дозировками. Ну вот. И про эффективность тренировок тоже мы понимаем, что никакой связи нет. Это просто, ну, организм сопротивляется нагреванию, как двигатель нагревается, и вот тосол, система охлаждения двигателя работает. Также наш двигатель, мышцы работают, нагреваются, и организм старается охладить, выделяет спорт. Комфортнее тренироваться, когда комфортная среда. Комфортная среда и вентиляция, и не очень изнурительно, душно, жарко, и одежда позволяет отводить пот, не намокает вот этим тяжелым каким-то таким удушающим. Да? Почему, как вы думаете, имеет значение среда, чтобы среда все-таки комфортная была? Чтобы не было мучительно жарко.
Там, тренировки.
Не, совершенно верно. Лучше мы усилим нагрузку тренировкой. Да? Там тоннаж, или километраж, или интенсивность, или скорость бега. Больше вес, чем будем еще бороться с нагреванием там, или переохлаждением дополнительным. Мы же пришли тренироваться не к неустойчивости, жаре, да, а другие какие-то у нас цели, поэтому все остальные условия должны быть комфортны для нас. Вот, да, поэтому все периодичные вентиляции и прочее. Да, вот такое значение. Поэтому объясняйте клиентам, но мы еще много об этом будем говорить, что не ориентируйтесь, во-первых, такая вредная последние годы штука, как любовь к боли. Любовь к боли.
Да?
Практически фитнес-мазохизм. Фитнес. Да, что это за тренировка? У меня даже мышцы не болят. Что это за тренировка? Меня там не тошнит. Что это за тренировка? Это хорошая тренировка. Это хорошая тренировка. Объясните вы. Я вам потом объясню, почему. Потом. Вот. И по поводу пота. Это вот доканывают, знаете, инструкторов групповых программ. Что это за тренировки? Я даже не вспотел. Ну иди в баню. Говорит, давай мы пойдем в берег отель, пойдем в баню с тобой поснимать. Вот так будешь потеть. Ты тренируешься в командировку в Сахару, что ли? Что у тебя? Да? Это разная устойчивость к жаре, к холоду. Можно к холоду в трусах пойти на улицу зимой поднимать. И мышцы накачаем. И будешь устойчив к холоду. Вдруг там где-нибудь тебе придется, там заболеешь, скорее всего.
На холоде жиросжигание будет больше.
На холоде жиросжигание больше, кстати. Да. Так что можно вот в трусах на улице. Заодно две задачи. Жирку сжигаем. И воспаление легких подхватит. А воспаление легких будешь там температурить, не есть в это время. Еще больше худеешь. Да. Вот не надо как бы мешать разные задачи в одном как бы флаконе. Да. В бане, потоотделение, там, обливание холодной водой, это другое, поднимание гантели, третье. Мы иногда объединяем какие-то задачи, но в смысле развития каких-то физических качеств нашими с вами средствами, например, в одном флаконе, ребят, потише, например, в одном флаконе можем объединить развитие силы и выносливости. Вот это можно. Правда, не нужно. Ну, бывает нужно, когда времени нету. Или человек в спорте проявляет так называемую силовую выносливость. Это борьба, это гребля, это там еще плавание может быть. Вот. Или когда у клиента времени нет. Вот таким можно в одном флаконе сразу и силы, и выносливость. Например, там круговая тренировка. Когда и больших усилий требуется, но и долго без перерыва организм, вот одно упражнение, другое, третье, и все это без перерыва. Вот. А так мешать устойчивость к жаре и силу, это глупость. Ну вот, а долговременная адаптация, появляется еще здесь процесс, тогда, когда организм чувствует опасность во всем этом, и начинает к ней готовиться на будущее. Долговременная – это перестройка организма так, чтобы в следующий раз он с нагрузкой справлялся легче, экономичнее, безопаснее. Вот я стрелочку сюда. Восстановление гомеостаза проходит легче, экономичнее и безопаснее. То есть это какие-то изменения в организме, которые выразились в долговременной адаптации. Долговременная адаптация. Если бы человек здесь загорал, облучался ультрафиолетовым УФО, изменение гомеостаза – это повреждение кожи, потому что ультрафиолетовое облучение очень агрессивное, повреждающим эффектом обладает. Нарушение функционирования – это снижение защитных свойств. Снижение защитных свойств кожи. Срочная адаптация. Я вам рассказывал на лекции по функциональной анатомии, как организм начинает реагировать на любые повреждения. Универсальный механизм ремонта. Как называется? Воспаление. Вот когда вы лежите под солнышком и порозовели, это у вас начинается легкое воспаление кожи. Ничего хорошего. Почему? Два побочных эффекта от воспаления, если оно часто, сильное и хроническое. Рак, провокация онкологии, я вам рассказывал, помните? И второе, когда в ткани очень долго воспаление, в ткани какое-то.
Рубцевание.
А? Рубцевание, да, фиброзирование. Получили фиброз. То же самое в коже. Кожа на вид становится старой, морщинистой, теряет эластичность. Вот. Ну, видели, посмотрите, фотографии, там, погуглите людей, которые очень много времени на улице проводят. Крестьяне, вот, такие, да, кожа. 40 лет человек выглядит на 80, кожа. Воспаление. Вот, но организм готовится к тому, чтобы быть устойчивым, и насыщает кожу меланином. Вот это вот долговременная адаптация. Воспаление – это срочная адаптация. Плюс, обратите внимание, и здесь будут некие ощущения эмоций, ну, эмоции, да, скорее ощущения дискомфорта, жжения, да, вот что-то такие неприятные ощущения, которые заставят все-таки уйти с пляжа, жжения. А если будете упорствовать, то они достаточно такие будут сильные, жжения. Вот. А потом кожа становится коричневой. Здесь два в этой истории выгодоприобретателя, два, как говорят экономисты, бенефициара. Во-первых, организм человека, кожа, ну и вообще весь организм. А во-вторых, сам человек, хозяин этого организма, выгодоприобретатель того, что кожа насытилась меланином. Организм становится защищенным от ультрафиолета, так что в следующий раз уже не будет ожога. А хозяин этого организма радуется, получает приятное бонусом, да, профит такой, получает приятное ощущение того, что чувствует себя красавчиком. Идет такой. И здесь самое главное не то, стал ли он красавчиком на самом деле, а то, что он чувствует. То, что он красавчик, это доставляет ему удовольствие. Это важнее, чем то, что на самом деле. Серьезно. На самом деле, то, что на самом деле, абсолютно не важно. Другие могут смотреть. Идиот. Это ж надо так. Загореть до черноты, что обуглиться. Или перекачаться. Или так одеться.
Или загореть и перекачаться.
Или татуировками себя с ног до головы. Или что-то еще невообразимое продырявить насквозь разными этими, сделать там себе другие люди. Но это совершенно не имеет никакого значения для хозяина этого тела, который чувствует себя красавчиком. Правда? Неважно. Может, татуировка, он чувствует себя, о, какой я резкий и дерзкий. Вот. У других нет. Может быть, там что-то еще. Значит, я не просто для вашего развлечения забавные вам рассказываю истории. Дело в том, что все это ощущение и удовлетворенность клиента результата – это наш товар. Да? Мы это будем продавать. Поэтому вот я на это внимание обращаю. Ценность. Ну, в этом примере, как если бы мы были продавцами солярия, да? Мы бы не устойчивость же к ультрафиолету продавали бы, правда? А как бы мы в рекламе обыграли результат, да, нашей услуги? Вот солярий, да, покупайте жетончики, да, вот, пользуйтесь, есть такие, эти самые, да, отдельно даже, как, ну,
студии.
Студии, да, студии загара. Да, как они рекламируют, как они обыгрывают ценность.
Фарнику продавали на пляже с девчонками.
Да, да, да. На какой, как-то, какая-то модель на фотографии очень красивая, привлекательная, сексуальная, да? Загорелая, и другие восхищенные взоры бросают, и человек там очень привлекательно выглядит на этом рекламном каком-то щите. Да? Он излучает успех, он излучает сексуальность, да, он излучает привлекательность. Вот это мы они продают. Да? Студии солярия, а у нас студии фитнеса. Поэтому мы тоже будем продавать ощущения привлекательности, сексуальности, да? Успешности какой-то. модно, успешно. Плюс к тому, что это какие-то, ну, объективные ценности, объективные. Проблема с объективными... Я все к этому включаю. Значит, есть вот здесь будут примерами, ну, результат тренировок, какие-то объективно ценные и объективно полезные для человека вещи. Объективно, не в его ощущениях, а вот объективно, что может быть примером, приведите. Ценность тренировок, объективная.
Увеличение объема легких.
Здоровье. Ну, допустим, объема легких, и ему легче будет там бежать. Или здоровье меньше будет болеть. Ну, выносливость, если он ее проявляет. А выносливость имеет ценность для того, кому ее не хватает. Правда? Ну, если человек не чувствует проблем в проявлении выносливости, то какая? Вот можете назвать какую-то вещь, которая вам совершенно не нужна? Вещь. Например, пила. Вы чувствуете ценность в пиле? У вас когда день рождения?
В августе.
В августе. Хотите, мы подарим вам финскую пилу. Прекрасно. Нет. Почему? Очень простая причина.
Она мне не нужна, мне применить
не нужна пила, потому что вы ничего не пилите. Хотите, мы говорим клиенту, мы дадим вам выносливость. Прекрасную подарим.
Нет, если человек тренирует выносливость. Если человек тренирует выносливость, она ему нужна.
Не-не-не, не факт. Не факт. Люди нерациональны в своем поведении.
Мы говорим о тех, кто...
Человек тренирует выносливость, совершенно не значит, что она им нужна. Вот такой вот парадокс.
Ну, силу-то мы любому продать, в принципе, можно.
Думаете?
Говорите. Мужчине, скажем так. В принципе, думаю, да.
Тут не сила, а больше габариты играют. Начинают люди с тобой ходить.
Ну вот, да. Да, даже не сила, а ощущение уверенности.
Да, вот когда вот такой вот.
Да, да. Ему это как с пилой. Где ее
применить? Я найду, где ее применить.
Я в своей, например, жизни, если мне продавать фитнес, убеждаю, что я стану сильнее, я буду очень сильно думать, где же я ее применю-то. И не придумаю. На одной из групп вот так, а как же жену на руки поднять? Это один раз только требуется, когда из ЗАГСа выходишь, на руках несешь.
Некоторые жены требуют почаще.
А потом она быстро перебирается на шею, и руки уже освобождаются. Вот, поэтому, вот ты правильно сказал, ощущение уверенности. Вот так, под этим соусом, силу, да, потому что силу как силу, она нужна только штангистам. Ну, грубо говоря.
Больше психологически.
Грубо. Психологически, конечно. Типа, а вдруг там, только ты сразу. Хопа-на.
Я все-таки психологически.
Да не важно.
Плюс к вежности
оппонента.
Вот, поэтому внешнее неприятное ощущение того, что ты... Опять же, успешен, сексуален, да, привлекателен, да, вызываешь какое-то уважение, действительно чувствуешь уверенность, там, хулиганы не так уже, может быть, будут задирать, может быть. Вот. Ну вот такие, поэтому, вот как в моем примере с солярием, значит, мы будем доводить наше основание того, что все-таки заниматься нужно, вот до таких понятных на интуитивном, как на уровне ощущений клиента преимуществ. Есть выражение очень хорошее, точное, я пока не нашел ему альтернативы. Профит, смысл, выгода, польза, вот такая конечная, не промежуточная, типа вы будете тренироваться на выносливость и приобретете выносливость, и чего, и... Я приобрету выносливость и...
Ладно, красивым, загорелым.
Ну и... Вот, или будете на автобус опаздывать. Бежите.
Лифт в полном доме.
Лифт. Вот у меня две мысли за последние 15 лет было три раза ощущение, что я абсолютно невыносливый, действительно ломался лифт. Я чувствовал свою физическую немощь на 11-м. Немощь, нет, лифт ломался. Я пешком шел, такой, думаю, нет, надо фитнесом заняться. Пришло время. К вечеру лифт чинили, эти идиотские мысли у меня исчезали. Ну, то есть, когда нет проблемы, ее нет, вы понимаете? Чем лично меня можно, например, привлечь? Ощущениями легкости, энергии, бодрости в моей повседневной жизни. Я не спортсмен, да? Ну, просто чувствую энергию, не чувствую себя изнуренным к концу рабочего дня, может быть, да? Легче просыпаюсь, более подвижен, просто лучшее ощущение. Какие-то профилактика проблем там связаны со старением, да? Сосуды, суставы. Вот, но я почему об этом начал говорить, что мы нерациональны в своем поведении и в чем проблема вот с такими объективными. Я опять в начало вас возвращаю. Есть объективные профиты, хорошо объясненные наукой и доказанные. Вот, и причем они появляются все больше и больше. Я периодически в исследованиях нахожу, там публикую. Вот, оказалось, что мышцы, как еще один эндокринный орган, оказывается, вырабатывают гормоны и всякие цитокины, миокины. В крови это действует на обмен веществ. Вот, ну, у всех тканей эндокринную активность находит, практически у всех. У кишечника, у жировой ткани тоже оказалось. Эпителий сосудов железой оказалось внутренней секреции. Вот мышцы оказались. Вот. Но даже более простые вещи. Суставы двигаются лучше, как бы смазка. Капилляры открываются во время работы. Это предохраняет их от атеросклероза. Прочее. Вот это объективные вещи. Но проблема с ними в том, что они эмоционально не работают как мотиватор. Ну вот вообще. Не продадите фитнес человек, который не хочет заниматься, убеждая, что вы закладываете таким образом фундамент свое здоровье, когда вам будет лет 60. Говорите вы там 30-летнего, 20-летнего, да? Это предохранит твои сосуды от атеросклероза. От чего? Ну, атеросклероз такой, слышал? Ну, плохо, сосуды плохо. Не работает, к сожалению. Поэтому вот сексуальность, привлекательность, ощущение здесь и сейчас, он должен получать уже немедленно в своих ощущениях что-то, что подтверждает ценность этих услуг. Не почувствует, уходит тут же. Тут же уходит. Каждому возрасту, каждой черты характера, личность, темперамент. Модно для кого-то, колоссальное значение. Колоссально. Модно. Все ходят. Да? Я чувствую себя вот как в тренде успешных людей. Вот. И ну, это важно. Это то, что как бы объективно вроде не важно, но мы не рациональные абсолютно существа. Для нас важно то, что мы чувствуем здесь сейчас. И нам сложно долгосрочные цели ставить, как вот со спортсменами. Вот тебе цель на 4 года подготовка к Олимпийским играм. Видите, человек вот такой вот целеустремленный, что себя в спорт, и все. Забыл о друзьях, забыл о выпивках, забыл о все это, да, и только тренировки, у него мечта Олимпийские игры, допустим, да, или раз в год какой-то там чемпионат мира, чемпионат России, кубок. Вот. У нас таких клиентов нет, чтобы вот так себя. Да? В жесткие рукавицы, в жесткие рамки. Мы сами по себе знаем, вот цель через 4 месяца экзамены сдать. А учиться надо сейчас. Ну как, ну нереально, ну что? Ну мы нерациональные существа. Вот сейчас нам не ходят, экзамены неизвестно когда. Вот, поэтому если не будет каких-то подтверждений, постоянных подтверждений ценности услуг, очень много уходит. Вот много наверняка среди вас тех, кто долго в какой-то один зал ходит. Есть, да? Субъективно, по вашим ощущениям, какой процент, вот сколько вы ходите, если несколько лет, одних и тех же ходят?
15%.
Здесь 15%.
Куда остальные? Текучка. Приходит тупой.
В основном так готовятся к лету и к Новому году.
Ну да.
Платье влезет.
Ну да, к лету или просто, ну, импульсивная покупка пришла, вот как в моем примере, я чуть утрировал его, да, но приблизительно такие ощущения у меня и были. Что вот лифт сломался, пора с собой заняться, лифт починили. Ну, в принципе, да, неплохо было бы собой заняться, но сейчас что-то как-то с понедельника. Сейчас пятница, устал. Да, с понедельника. Потом там с начала месяца. Вот, поэтому вот с этими вопросами здесь в конце. Если бы мы были спортивными тренерами, мы бы разговор завершили тем, что развивается митохондрия, развивается там миофибрилла, развивается сила, развивается выносливость, там гибкость. А мы с вами в фитнесе должны рассуждать дальше и чего? Ну, митохондрия, да, ценность. То есть в чем ценность нашего товара, нашей услуги? Повторюсь, ценность – это ощущение человека прямо здесь и сейчас. Уверенности, успешности, привлекательности, лучше какие-то, не так устает, какая-то бодрость, энергичность, может быть, но это реже, у него что-то болело, меньше стало болеть, там, например, какие-то боли в нижней части спины, при правильно организованных тренировках уходит, еще там что-то, вот такие вещи. Даже, знаете, совсем такая психология, но которая для нас тоже становится важной. Например, зачем человек запрыгивает на тумбу, старается на тумбу запрыгнуть все выше и выше? Простой ответ: для развития взрывной силы ног. Зачем?
Вдруг чтобы через забор надо будет перепрыгнуть.
Зачем? Ну, ответа нет на этот вопрос. Дальше фантазии начнутся. А вдруг я что-то где-то там на перроне, надо там запрыгнуть, да, на перрон. Но это уже там не для этого, не для взрывной силы ног человек тренируется. Да? Ему нравятся ощущения, ну, много чего. Азарт. Просто достижение цели. Она не обязана быть рациональной. Цель. Просто некая цель. Ощущение своего физического превосходства. Это очень приятно. Я могу то, что я раньше не мог, даже близко. И то, что многие другие не могут, а я могу. Это азартно. Я могу еще с кем-то соревнование придумать, кто выше. Вот. Ну и потом, может быть, даже мышцы вырастут. Да, но если бы мы были чисто рациональны, мы бы их, и нас бы интересовала только гипертрофия, мы бы попроще что-то придумали, без всяких запрыгиваний, да, ну там приседания со штангой. Вот, мышцы выросли быстрее бы, но это, может быть, скучно для нас показалось, да. Вот, опять же, с учетом темперамента нашего какого-то, да, каких-то черт характера, драйва, ощущений и прочее. Вот, поэтому очень много в нашей области такого психологического. И да, сейчас я сделаю перерыв, секундочку. Значит, как, в основном мы будем с вами говорить о двух видах тренировок. Ну, не в основном, а, собственно, только о них и будет. Тренировка выносливости и тренировка силы. И вот когда разберемся с физиологией и с тем, что происходит в организме в результате этих тренировок, мы в конце обязательно обратим внимание, так в чем ценность для нашего клиента, вот эти профиты, вот то, в чем мы постараемся убедить человека, когда будем убеждать, что надо заниматься, надо тратить время, надо тратить силы, что он получит. Ну вот, да, давайте сделаем перерывчик, сейчас 7:05, полчаса, всем хватит, голосуем, полчаса.